поскольку ровно 7, то можно уже поздороваться второй раз и начать разговор по выражению всем памятной советской кинокомедии, да, где юный Олег Ефремов так и говорит: «Не взяться ли нам, друзья, за Вильяма нашего Шекспира?» Я что хочу сказать? «Нашего» сказано с полным основанием в этой комедийной реплике. Шекспир, в отличие от Сервантеса и даже Данте, в русской культурной рецепции прочен. Уже за 150 примерно лет до нас и до фильма, который я упомянула, играли, Каратыгин блистал, Белинский рецензии писал. Потом был блестящий период, когда Шекспира переводил Островский. И мало того, что он его переводил, он его осваивал в собственных драмах. Его с полным основанием называют Александра Николаевича Островского русским Шекспиром. Он был в той же стадии развития театров, какой Шекспир был в Англии. И так блестящие уроки этого первого драматурга мира никто не воспринял, наверное, как его далекий русский ученик. Вот первое высказывание говорит нам как бы об официально сформулированной русской культурной рецепции творчества Шекспира. И, в общем-то, ему вторит немножко теплее, немножко эмоциональнее текст, претекст, так сказать, Большой советской энциклопедии, словарь Брагауза и Фрона. Но за ними стоит и большая западная, важнейшая для русских культурная традиция Германии. Восторг Гёте с глубокомысленным замечанием об органичности великого мастера. И, может быть, лучшее, что сказано о Шекспире вообще в западной критике. «Мастер отважного знания» — это перевод латыни Канта. Он отваживается знать. «Сапере ауде». Отваживается знать. Чтобы говорить правду, надо как минимум ее знать. И вот отвага при этом важнее всего остального на самом деле. Я скопировала также бешеный восторг Пушкина, молодого Пушкина, который так несимметрично ставит рядом Байрона и Шекспира. Скорее остроумная, чем глубокая реплика Марка Твена, нужна нам... В общем-то, по сути, не сказано ничего, кроме того, что гениален Шекспир. Да? Нам нужна, потому что есть шекспировский вопрос. Он здесь как бы вот указан на него этой репликой Марк Твеном. Указывает на эту область, которая неотъемлема от нашей мифологизации всех по-настоящему больших вещей. Ну и, наконец, серьезный и немножко тяжеловесный Брехт припечатал, так сказать, чуть ли не доходя до агностицизма, про Шекспира, сказав, что это абсолют. Ну и потому он не может быть вскрыт, как консервная банка, и выведен на свет Божий. Это путь, по которому мы идем не менее чем к истине. Энергетические мощности гносеологии, познавательного процесса, который может развить этот английский ремесленник, потому что он помогал отцу и братьям в юности, Стратфорд, пока еще не превзойдены. Вот то, что касается Шекспира книги и одновременно Шекспира человека. Перед вами книга, на которой изображен человек. Один из, я не знаю точную цифру, говорят 123, говорят 156, первых фолио, так называемых первых фолио, самого надежного источника наших знаний того, что такое Шекспир. Никуда от этой книги далеко отрываться нельзя. Начинается совершенно невообразимая текстология, хуже текстологии, чем шекспировская, хотя она, в общем-то, вполне приличная в начале нового времени, и там есть печатные издания. Вообще-то нельзя себе представить, потому что она за последние 400 лет усложнена ее исследованиями до последней степени. Она сама мифологизирована. Но я только скажу общеизвестные вещи. В ней есть рукописи, которых совсем мало, в основном это обрывочные пометки. Есть так называемое кварто, плохие и хорошие по термину шекспироведения. Кварто – это книжечка небольшая, рабочего характера, в четверть вот этого объема, естественно. Да, и ее, без сомнения, держали как рабочие экземпляры. Многие из них исчерканы, эти кварто. И все они разные. короче, длиннее, отсутствуют монологи, персонажи могут называться по-разному или просто присутствовать и отсутствовать. Перед нами слегка разные варианты одних и тех же пьес с одним и тем же текстом. То более длинным, то более коротким. Ну и есть первый фолио, составленный после смерти Шекспира в 1923 году Джоном Хэмминсом и Генри Кондалом, которые работали с Шекспиром, лично его знали, мы вправе назвать их друзьями Шекспира, которые знали, как он выглядит, поэтому гравюра, которую сделал такой англизированный голландец Мартин Дройсхуд в 1923 году, вероятно, с другого изображения Шекспира. Когда Шекспир умер, Мартину было 15 лет, вряд ли он сам делал наброски. Тем не менее, видели эту книгу, эти тексты и этот портрет все те, кто в «Глобусе» работал с Шекспиром. Это надежное издание. И то, те канонические 37 текстов, которые туда включили, это и есть Шекспир. То есть Шекспир, о котором стоит говорить. Все остальное, пульсирующее вокруг семантического ядра, так сказать, мифологизированные суждения. Фолио, их так мало, что перед вами один из надежнейших способов вложения огромных капиталов в какую-нибудь совершенно незыблемую ценность. Иногда находят какой-нибудь еще один экземпляр первого фолио, но, как правило, речь идет о великолепных подделках. Их осталось около 100, чуть больше, чуть меньше. И они все, что у нас есть от вот того, что называется Шекспир. Почти все прочее, как говорится, литература. Теперь о человеке. О текстах мы немножко поговорили. Пылающая, плавящаяся, плазменная текстология Шекспира связана еще и с тем, что это театральные тексты, в которых импровизация значительно важнее канона, в которых все, кто работает над пьесой, имеют право на ее текст, и которые никогда не ставят имени автора возле заглавия. Очень часто там, где выходил лучший комик глобусовской труппы, Кэмп, писали просто «выходит Кэмп», дальше дело было его, что говорить, сколько говорить, как именно, танцевать ли, петь. Это все организовывал сам, это доверяли ему, и всем было легче от этого. Если пьеса состояла вот из этого, ну, в общем-то, в современном театре, как мы понимаем, очень много остатков этого, того, что называется, отсебятина. Очень много побуждений сделать текст своим, освоить его, присвоить и сыграть так, как нам нужно, а не так, как в какой-то там книжке написано. В шекспировское время зарождения театра все это, конечно, умножается само на себя многократно. Мы имеем дело с очень условной стадией существования литературного текста, аналогичной, может быть, несколько устной стадии дописьменной существования художественных текстов. Текст выращивается каждый раз чудным образом, как некое дерево, как некий цветок из известного нам содержания и по известным нам траекториям, но никогда не знаешь, какой именно рисунок получится и как именно он расцветет, и когда. Рецитация или исполнение большим мастером устного текста и театральная постановка более или менее известной пьесы очень похожи в этом смысле. Поэтому текстология Шекспира и книги, называемые Шекспир, я думаю, даже несколько тверже, несколько определенней предстоят нашему воображению, чем так называемый человек Шекспир. Но есть несколько вещей совершенно несомненных. Как сказал один злой шекспировед, несомненные вещи, касающие Шекспира, состоят в том, что он умер, а до этого написал пьесы и прославился, а до этого родился. И все. Потому что документы, да, в основном касаются того, что некий Шекспир купил какой-нибудь дом. Иногда мы можем доказать, что это он продал пустошь или купил New Place. В остальных случаях нет. Шекспиров в Уорикшире было полным-полно. И все они писали по-разному свою фамилию. Шекспир, кстати, писал лично сам свою фамилию 4 разными способами. Видимо, полагаю ее столь же неважной, как и точные границы его авторства в «Глобусе». На самом деле деньгами там очень считались, и надо вам сказать, что благодаря работе Шекспира и нескольких очень талантливых актеров и замечательных организационных, и я бы сказала, бизнес-способностей Бёрбиджа старшего, «Глобус» и процвел, и выиграл конкуренцию очень острой борьбе у других лондонских театров за благоволение двух монархов, двух. после Елизаветы они были также хорошо приняты при дворе Якова. И более того, большинство из них разбогатело, как сам Шекспир. То есть они сделали прорыв, вот этот ренессансный, доблестный прорыв в жизни, в мир. Они состоялись во всех отношениях. Вот эти люди, существование которых, несомненно, и существование которых вокруг Шекспира, они играют Шекспира, как окружение играют короля, тоже, несомненно, все-таки для нас достовернее, чем сведения о Шекспире как индивидууме, как индивидуальном человеке, который родился, купил, продал, написал, прославился. Может быть, не он прославился, а под его именем. А потом умер и был похоронен в Стрэтфорде вот под этой плитой, и на ней написаны такие-то слова. Стрэтфорд тоже несомненен. Сейчас это довольно бойкое туристическое место, но это мягко говоря. Он очень хорошо расположен, его еще до Шекспира называли пупом Англии, потому что он так в центре, он прикрыт горами Уэльса от разрушительных ветров с Атлантики, там прекрасный климат и почвы, и там, отродясь, занимались сельским хозяйством и всякими такими полезными, практичными делами, как свиноводство, выращивание ячменя, изготовление пива, выделка кож. Выделывали кожи и в семье Шекспира. Всем известна сакраментальная первая фраза из всех учебников на свете. Уильям Шекспир родился в семье перчаточника в Стрэтфорде-на-Эйвоне в 1564 году. Да, перчаточника он в молодости, так считают очень известные и проникшие в суть вопроса шекспироведы, помогал братьям вымачивать кожи, а их вымачивали, как вам известно, в экскрементах животных, да, дубить их, там всяко скоблить, и все это. Я так понимаю, что вот этот маленький Стрэтфорд начала XVII века просто плохо согласовывался с тем, что уже разгоралось, гудело потихоньку, бурлило внутри Уильяма Шекспира как личности, как творческой личности, как писательской личности. И вот-вот должно было стартовать туда и, ну, в единственное пространство, где он мог дышать и жить. Лондон — это вам не Стрэтфорд. Ну, 205 тысяч или там 308 тысяч — это не важно. Важно, что почти полмиллиона к середине 17 века, и главное — рост. Да, во время чумы могло 30 тысяч умереть, но немедленно восстанавливалось население за счет притока со всей Англии. В конце XVII века масса воспоминаний и путешественников, которые писали, свидетельствуют нам о том, что это был самый красивый город Европы. Причем это писали иностранцы, не англичане. По Темзе беспрерывно плыли туда и сюда разнообразные плавсредства. Там, разумеется, было много богатства, и это был культурный центр. Вот как Сервантес вернулся из плена туда, где писали, говорили по-испански, по-кастильски, можно было общаться. Так Шекспир переменил место жительства. Да, в это время у него уже родилась Атен Хэтуэй, двойня, мальчик и девочка. Да, она уже ждала другого ребенка. Но мы обнаруживаем Шекспира в начале 90-х в Лондоне. Так это или иначе. Ну, перед нами вот траектория движения, которую, по-моему, невозможно отрицать или подвергать сомнению, или не понимать, когда вы видите сравнение Стрэтфорда и Лондона. Дело в том, что Стрэтфорд не был так уж далеко от Лондона, как нам это сейчас представляется. Сегодняшний путь занимает от вокзала Марилебон до Стрэтфорда ровно 2 часа. Ну, хорошо, тогда это было не 2 часа, а 8 часов. Ну, съездить-то можно было хоть и не каждый день, конечно, довольно часто. Я не хочу заниматься долго демифологизацией черной легенды о Шекспире. Он все на свете, черт с рогами, гомосексуалист, плохой отец, неверный муж, бабник, пьяница, все, что хотите, о нем можно прочитать. Тем не менее, кто дал приданное сестрам? Кто упокоил старств родителей и оплатил похороны? Разве кто-то жаловался на то, что Шекспир бросил, оставил? Нет, он, может быть, просто так зарабатывал. В конце концов, он действительно разбогател. И если есть какая-то общая черта во всех суждениях о Шекспире прижизненных, которые мы нашли, так это то, что это был исключительно талантливый практический бизнесмен. Именно с его приходом в глобус дела пошли на лад. Ну, Бёрбидж, конечно, тоже вкладывался. Глобус перетаскивали лично всей труппой. Они разобрали его на одном месте и собрали на другом, которое им досталось дешевле. Тот первый владелец земли заламывал уж непомерные цены за аренду, поэтому они просто разобрали конструкцию из железа и дерева, перетащили эту конструкцию на другое место и собрали его заново. Труппа глобуса более или менее состояла примерно из 14 человек в разное время. Ну, как небольшая кафедра на факультете. Вот вы представляете себе собраться вместе и перетаскивать, так сказать, помещение глобуса, собирать его на другом месте? Это, конечно, было братство, самое настоящее. И они с самого начала до самого конца работали, побеждая эту жизнь. Лондон этого времени, ну вот справа, так сказать, гравюра, очень близкая к шекспировскому времени. А слева вид Лондона начала XVII века. Но глобус был именно таким. Он был круглым, открытым сверху на небо, как испанский театр. И имел сцену, вот структура, которая частично там в глубине вы видите раздергивающийся занавес, частично была скрыта занавесом, частично открыта, была обозреваема с трех сторон, еще немножко Эйзенштейн, да, и она имела верхний ярус, ну вот там более или менее видно, да, в этой реконструкции балкон, и подсценическое пространство, откуда могли выскочить, как из преисподней, черти, и вообще вся вот эта космическая, существенная топография сцены, которая есть мир, мундус и не меньше, она в шекспировском театре исключительно сильно себя дает знать. Там нет ничего мелкого, суетливого, ненужного. Там все значимо, каждое движение. Кстати, поэтому движения актера были более или менее регламентированы. До того, как я начала читать об этом литературу, я, например, не знала, что в театре XVI-XVII веков двигать рукой надо было всегда справа налево, а не иначе. Например, если ты опускал голову, то это значило две вещи. Либо ты был, демонстрировал скромность, либо ты начинал влюбляться. Это был, да, это был язык, похожий на язык цветов или язык веера. Это был жестовый язык, который, ну, посмотрите на эту толпу, 3000 человек. Пенни за вход вот сюда, граунд, то есть наш партер, где стоя, самые маленькие, самые низкооплачиваемые места. Граундлинги вот эти вот были, ну, их везде называли в разных странах по-разному, в Испании их называли испанская пехота, ну, всякие оскорбительные названия, мушкетеры, а здесь их называли граундлинги, те, которые по земле, значит. Они ревели, топтали, они танцевали вместе с актерами, они могли их забросать гнилыми помидорами. Это была масса такого расплавленного, горячего состояния, внутри которой спектакль мог состояться только вместе с ними, только с их согласия и при их участии. На галереи входили за два пенни, и там была публика почище. Поближе к сцене садились аристократы, там у них были уже сидячие места. То есть театр был огромным, и он собирал, хотя и немножко распределял в пространстве, всех, от простолюдина до герцога. Вот как и в Испании, это было совершенно особое пространство культуры, одновременно сакральное, потому что театр не, в театре не угасала его ритуальная и почти литургическая роль. И это было очень острое социальное пространство, очень напряженное и перегретое. Они там на входе и в Испании, и в Англии могли убивать друг друга. И они ссорились, они реагировали на спектакль. Спектакль, как и в Испании, был монолитным, темпоритм его был бешеным. И считается, что вот такая длина пьесы, которая дошла до нас, предполагала огромный темп произнесения всех этих монологов и диалогов. Они не сокращали пьесу, они ее играли быстро. Поэтому игра телом была не такая, как мы привыкли. Диалог в нашем понимании, это, знаете, чеховский, неторопливый с подтекстом, он был абсолютно невозможен. И актер принимал аффектированные позы. Он почти кричал, его должны были без тени микрофона и акустики услышать 3000 человек. А он и костюмом, да, костюмы играли огромную роль, он и костюмом, и телом играл крупно, ясно. Ну, может быть, примерно вот так. Это реконструкция, конечно, это современный рисунок. И я хочу сказать, что Шекспир в течение 20 лет подробно, близко, ежедневно в этой среде рос и состоялся как Шекспир. Вот почему на протяжении поколений и поколений отзывы английских актеров о том, как они играют в шекспировских пьесах, все единодушно включают мнение, что строки Шекспира остаются в памяти с первого прочтения. Их не надо учить. Они мгновенно запоминаются. Они ложатся, как говорят актеры, на голос. В них есть та органичность английской речи, которая не требует от тебя, чтобы ты переламывал себя через колено и произносил вот эдак, вот эдак и вот эдак, как уже вообще совершенно невозможно человеку произнести. Нет, они органичны речевому аппарату англичанина. Ну, я уже не говорю о том, что вот эта естественная речевая точность, которой, кстати, нет ни у Кристофера Марло, ни у Томаса Кида. Это книжные люди. Они никогда не общались с театральной труппой. Они представления не имеют, как это можно поставить на сцене. И их выражения изысканы, да, но очень книжны, и донести их до зрителя вспотеешь. У Шекспира абсолютная естественность речи. Профессиональная и соответствующая всем приемам сцены, звуку, свету, аудитории. Бен Джонсон, конечно, для чтения умом. Шекспир для восприятия всем составом тела, глазами, ушами, движением, тактильностью и, может быть, каким-то таинственным взаимодействием с сидящими рядом. Я замечала, что с эпохой видео как-то угасли. Я думала, что это я постарела. Потом мне все стали говорить, да, когда смотришь видео, что-то не так. Аналитичности больше, да, ты можешь просмотреть несколько раз, там, да, размонтировать, заново смонтировать там, фильм Тарковского. А вот того, что было, когда я сидел, понимаете, в «Авроре» вместе со всеми, в едином миге вдруг говорил, ах, вот этого нет. И другое восприятие это. Так вот, и на аудиторию, и на зрение, и на слух, и на чувство времени Шекспир ложится так, как может лечь лишь пишущий актер. И говорят, что аналог только один – это Мольер, который был блистательным актером и тоже состоял в труппе всю свою жизнь. Более того, и там много технических деталей. Шекспир, например, точно знал, как написать пьесу, чтобы не было проблем с распределением ролей. У них там на 20 актеров было 60 персонажей, и они выходили в разных ролях в разное время. Так Шекспир писал так, чтобы успел выйти, переодеться и войти уже в роли Порции. Сами актеры «Глобуса», вот эти 14, это были выдающиеся во всех отношениях люди. Я, между прочим, исхожу из того, что Шекспир быстренько бы оттуда свалил, если бы они ему не соответствовали по уровню. И в самом деле, прославленном в своем времени, уже да, в зрелом времени, это были первые величины английского театра. Комик Кэмп, сыгравший всех шутов Шекспира, всегда игравший первого гробовщика. Мы не очень понимаем, что сцена в «Гамлете» на кладбище – это вообще-то острый фарс. Для нас она какая-то такая трагическая, надрывная, да? Бедный Йорик. А это очень смешно, бедный Йорик, это очень смешно. Это надо было играть смешно, это играл Кэмп, гробовщика. И трагик, очень знаменитый Бербидж, и Каули, и Синглер, все они были актерами первого ряда. А английские актеры, добавлю, славились в Европе именно как профессионалы, знаете, вот телесно, как бы знающие свое ремесло. Лучше всех прыгали, кувыркались, играли на лютне, танцевали, фехтовали именно английские актеры. Поэтому Шекспир был в этой труппе не первым актером. Он, например, играл королей. Ну, вы понимаете, что это легче, да? Ну, за исключением короля Лира, которого играть трудно. И он всегда играл призрака отца Гамлета. Вообще роль не слабая, хотя и короткая. Но что-то в ней есть от авторского потустороннего присутствия в пьесе. Иногда он играл хор. Короче говоря, он держался поближе к собственному авторскому амплуа. Это так понятно. Актер, автор, говорят, и режиссер. То есть он исполнял вот те функции, которые сегодня возложены на режиссера. Шекспир сделал «Глобус». А «Глобус» сделал английский театр. Это ведь практически самое начало профессиональной сцены, когда была проведена линия рампы между всеми теми, кто здесь на карнавале, в мистерии присутствует, и нами, профессиональными гистрионами, которые здесь по всю сторону рампы на сцене, и теперь нас больше нельзя смешивать. Исчезла вот эта деспотическая фамильярность карнавала, когда нет зрителей, есть только играющие актеры. Исчезла бессмысленность этого кружения и был внесен, да, со многими потерями, может быть, с иной степенью деспотичности, вот этот вот иерархический, вертикальный, указательный палец сцены. Смотри сюда, здесь смысл, а ты внимай. И это огромная революция в истории театра при переходе от карнавала, который есть один из источников театра, конечно, может быть, главный, к сцене. На этом историческом этапе появилась вот эта точка, называемая Шекспир и Глобус. Она стягивала к себе все, что происходило в английском театре, и реализовала сверх всякой меры совершенства. Именно поэтому шекспировские пьесы, ну, тем же Беном Джонсоном, я думаю, бедняга очень страдал от присутствия в его жизни Шекспира, потому что ум огромный, понимаете, и драматург хороший, скажем, да, хороший. Он остался во всей истории литературы, нет учебника, который его не упоминает, да еще главу ему иногда посвящают. Тем не менее, он, именно будучи умным человеком, ясно понимал разницу. Он тяжело это переживал. В памфлетах очень злых, саркастических, которые он писал, не называя, правда, имени Шекспира, но всем было понятно, о ком идет речь, он обвинял его во всех смертных грехах, включая плагиат. Вот тут, в связи с этим, я хотела бы сказать, что да, пьесы Шекспира отличаются одной поразительной особенностью. Потом, подражая ему, также делал Брехт. Ни одной из них нет, чтобы вот, сюжет был совершенно оригинален. Ну, то есть «Буря», да, «Мера за меру» вот, отличаются еще какой-то несхожестью с прямыми образцами. Они есть набор топосов. И тем не менее практически ни одного сюжета, который, что называется, придумал бы автор из головы, вот, чтобы такого не было, чтобы это было абсолютное открытие сюжетное, чтобы выдумка была вот такая, которой нет аналогов более. Верно, верно. «Два веронца» — это прямой плафт, прямое переложение. Вам в массе, практически в каждой пьесе Шекспира, вы найдете целые куски, если он высоко ценит там какой-то источник, он из него прямо цитирует, иногда кладет на стих, иногда не кладет. Он не заботится об этом, потому что знает, что он берет, где бы он его ни нашел, свое. Но в самом деле, ну разве не смешно говорить о плагиате, если, скажем, да, конечно, сюжеты «Ромео и Джульетти» — это, во-первых, там одна из поэм, не буду вам даже называть чья, неважно. А во-вторых, это Овидий, Пирам и Тисба, а у Овидия есть еще мифологические источники, и во всех мифологиях мира есть этот сюжет о девушке, которую сочли мертвой, и возлюбленный поэтому покончил с собой, а она, узнав о его смерти, тоже покончила с собой, и таких сюжетов полным-полно. Кто кому плагиатор? Ладно, пусть не на уровне сюжетов и топосов, но возьмем текст. Уж, казалось бы, к тексту надо предъявлять требования авторского права. Да? Мои слова не повторяй, это мои слова. Но если в небольшом количестве вариаций от Эсхила через Сервантеса до Шекспира, вот до того самого монолога, который знают все, да, повторяется суждение, что лучше быть или не быть, бытие или небытие более способствует счастью в самом деле. Быть – это разве счастье? Нет, приведи мне, философ, какие-нибудь аргументы, но аргументы разума в защиту тезиса, что быть лучше, чем не быть. Нет таких. Поэтому перед нами одна из вечных поистине вечных и всегда всплывающих вершинных канонических текстах проблем, которые Шекспир просто-напросто сделал лучше всех остальных, в том числе Эксхила. У него на его родном английском языке возникла формула, которую с тех пор цитируют не из Эсхила, а из него. To be or not to be, that is the question. Вот так. Что это, плагиат? Нет. Это канон. Если ты дошел до канонического уровня вечной проблемы человечества, то это не плагиат, это проведение более длинной линии рядом с более короткой. Как показать, что линия коротка? Только одним способом — провести рядом более длинную. Шекспир просто выигрывает у всех остальных. Плагиатор, кроме того, Шекспир бойкий и уверенный в себе, потому что плагиаторы все. Я уже говорила об этом расплаве, плазменном состоянии текстов в шекспировском театре елизаветинского времени, которое не признавало, вообще говоря, авторства. Пьесу играла труппа. Да, она никогда бы и не позволила кому-то числиться автором и, кстати говоря, претендовать на деньги. Нет. Шекспир получил за Гамлета 5 фунтов. Это большая, кстати, сумма, но не бог весть какая большая. Основные доходы он получал как совладелец «Глобуса». Он обладал его почти 10-й частью. Потом ее продал. И почти все актеры тоже были совладельцами своего театра, вы понимаете? Там пока еще не было другого нынешнего знакомого нам состояния театра. Вторую половину нашего разговора позвольте посвятить, собственно, текстам, хотя это сделать вот в историческом разрезе очень трудно. Творчество Шекспира включает много текстов, и вот таких трудных текстов. Да? Но даже если мы будем касаться только пьес, включенных в первый фолио, только абсолютного канона шекспировского, то мы столкнемся с другой трудностью. Мне придется говорить о всей жанровой структуре шекспировского времени. Это человек, который был до такой степени литературно гармоничен, до такой степени уравновешенно смотрел на мир, что в его творчестве даны и лирика, и эпос. Я уже не говорю о драме. А в его творчестве есть все конкретные елизаветинского времени жанры, которые можно было поставить на сцене. Не было ни одной новинки, которую он не использовал. И я повторяю, он заимствовал свое, как только его опознавал, у кого угодно. Если есть историческая хроника у Кристофера Марлоу, Шекспир создает субститут английского национального эпоса. У них же нет своей песни о Нибелунгах, своей песни о Сиде, своей песни о Роланде. Так шла английская история, что ни на англосаксонском языке не сформировался эпос новых народов от Европы. Да, у них есть только англосаксонский Беовульф. Ни на новом английском языке, который едва-едва в конце XIV века встал на ноги, тоже уже не успевал сформироваться, уже было другое историческое время. У англичан есть свой эпос, но это исторические хроники с авторством, шекспировские хроники. И, кстати сказать, когда в английском театре идет Генрих V, все в конце привычно встают, поют родной гимн, актеры в это время стоят на сцене и тоже поют родной гимн, и тут они вот сливаются в экстазе. Это момент эпоса, по сей день действующий, англичанам очень нравится. Это поразительное жанровое богатство и уравновешенность Шекспира, она также легко себя проявляет в траектории жанрового движения, в знаменитой трех частности его творчества, иногда на четыре части делят, это неважно. Вот посмотрите, первое десятилетие присутствия Шекспира в большой культурной среде Лондона знаменуется комедиями. Да, ну мы можем начать даже с двух эротических поэм «Венера и Адонис» и «Лукреция обесчещенная». Они, да, они очень ученые античные, они одновременно очень утонченные эротические. Их горячо приняли в Кембридже, в Оксфорде. Там была очень такая снобистская, требовательная и капризная среда зрителей и читателей. Но вот известно, что эти две поэмы были мгновенно зачитаны до дыр ученоаристократическим сообществом двух университетов во времена Шекспира. И сразу после этого он приступает к комедиям. Ну, 8 из них хорошо атрибутированы. Может быть, он их написал 80. Учитывая, что ставить надо было по пьесе чуть ли не каждые две недели, если ты не хотел прогореть. Да? И их иногда играли, просто импровизируя, с колес, как бы с текста. Да? То это и не мудрено. Но вот трудности атрибуции и отсутствие хорошей текстологии делают так, что мы хорошо знаем 8 комедий Шекспира. Даже если бы мы только об одной из них поговорили, ужасный механизм меня бы, да, проклял. Я остановлюсь, если вы позволите, на точке переходов от первого этапа комедийного ко второму, хроник и трагедий. К началу XVII века постановка Гамлета — это 1601. Вот это легко запомнить, я всегда называю студентам эту цифру, почему-то она запоминается легче, чем начало XVII века или первое десятилетие XVII века. 1601. Как начинается XVII век, так стало быть и вот. Сразу Гамлет. Переход к этому второму знаменитому и наиболее прославленному текстами периода шекспировского творчества идет через Ромео и Джульетту. Она комедия, несомненно. То есть, несомненно, она комедия. Столь же несомненно, что она трагедия. В ней совершен этот кувырок, этот потрясающий кульбит. Он совершен на наших глазах. В сцене убийства. Я имею в виду историю с Меркуцио Цептибальдо. Меркуцио, конечно, автор. Кстати говоря, это несомненно. Ему переданы все шекспировские очень личные замечания. Это давно уже. И именно он, потому что это он причина неожиданного жанрового кульбита внутри пьесы. Именно он становится сюжетной причиной того, чего в комедии не бывает никогда. По жанровому абсолютному табу смерти. Вот как это делает Шекспир. А Ромео и Джульетта переключает нас вот в новый период. Она, возможно, 95-й, возможно, 96-й год, возможно, 98-й. Никто не уверен, никто ничего не знает. Но с 1601-го Шекспир практически не пишет комедий, или это очень странные комедии, такие как «Мера за меру». Я уж даже и не знаю, комедия ли она вообще, или такая саркастическая, переходящая все меры трагизма вещь. При этом, да, сюжетная комедия, и сарказм просто вырывается, как пробка из бутылки. Он не пишет комедий, некоторые говорят, во второй период творчества по причине глубоко личной и не сказавшейся в его деятельности никак, но сказавшейся в творчестве. Но это очень известная, да, история, многократно описанная. По-моему, одних только детективов на эту тему написано десяток. Это речь идет о смерти его 11-летнего сына с характерным именем Хамлет. Это вариант имени Гамлет. Мальчик умер от болезни, его не спасли. Дети умирали, конечно, во множестве. 17 век. Сестра выжила, так что у Шекспира были две девочки, старшая и младшая. И вот с тех пор Шекспир не перестал смеяться. И, как говорят, не перестал быть таким очень энергичным, жовиальным мужчиной. Но он перестал писать комедии. Он больше ни разу не разработал этот поразительный художественный мир, который называется «Шекспировская комедия», и в котором живет сама безмятежность, сама влюбчивость, сама платоническая атмосфера космического блага, называемого любовью, и размер этого блага именно космический. И именно так, всемирно-исторически, что ли, да, космически определяется благо любви в этих платонических комедиях. Больше он ни разу не создал этот интересный художественный мир. На самом деле он его мотивировал как английское поместье богатого аристократа, где никогда не говорят о таких вещах, как, переводя на наш язык, прописка и деньги. Никогда. Они просто не знают об этом. Они просто живут. Они по ту сторону забот. Они беззаботны. И их главные трагические заботы сводятся к тому, что вот я влюблён, а она мне не отвечает. Я не влюблён, и это тоже трагедия. Я хочу жениться, но не люблю. Ах, вот теперь я ее полюбил, всего лишь желая жениться. Я в Падую приехал за невестой, и в Падую я на ней женюсь, говорит Петруччо, и женится. А потом оказывается, что это Катарина. Какой интересный сюжет. Погас фейерверк этих шуток. Боже, какой широкий диапазон. Ни один русский переводчик, самый блистательный, даже Лозинский. Ни тем более Щепкина-Куперник, которая вообще женщина. Разве можно такое говорить? Никто никогда не подступился к ширине этого спектра комизма. Поверьте мне, на 2/3 по-настоящему площадного. Так это, знаете, абсолютно не прикрыто прямым текстом. И никто и никогда в этом театре не возражал, и включая женщин, это просто были другие нравы. И если бы мы перевели первые же реплики Ромео и Джульетты, если вы помните, там перешучиваются Ромео и его друг, невлюбленный друг героя, да, в любой комедии должен быть, то эти шутки, да, забанили бы на любом сайте. Нельзя так говорить, это неприлично, да и действительно, лично меня коробит, когда прямой мат, и у нас он имеет, я стыжусь говорить в присутствии фольклористов на такие темы, но вам они объяснят гораздо лучше, чем я, что он у нас имеет другую историю, и, в общем, и русский язык имеет другую историю. Короче говоря, вот в Англии 16-18 веков можно было выражаться гораздо более вольно, и Шекспир свое остроумие, вот это «wit», использовал на 300%. Ах, если бы когда-нибудь мы прикоснулись к оригиналу на самом деле. Вот это смех настоящего ликования. Телесный, карнавальный, утонченный до предельной степени. Бесплодные усилия любви созданы специально, чтобы упражняться вот в остроумии подобного рода. Там весь сюжет сводится к тому, что трое аристократов, мужчин таких, да, дали обет, что вот первым делом самолеты, но ни в коем случае не девушки. А потом приезжают три девушки, одна из них французская принцесса, ну и начинается. И только на, вот только на этой сюжетной, так сказать, крошечной основе, ну, такой фейерверк, что никто перевести не может по сей день. А англичане обожают. И этих вариантов было очень много у Шекспира. Все это угасло. Угасли шутки, угасла грациозность веселья, угасло этот... Больше не было этого. Больше не влюблялись в его комедиях. Только трагедии. По нарастающей страшной трагедии. И все страшнее и страшнее. Я совершенно уверена, что «Король Лир», в котором социальное, так сказать, трагедизируется, невыносимое для человека, гораздо страшнее даже Макбета, в котором речь пока еще идет все-таки об одном человеке и о трагизме внутри одного человеческого существа. Макбет, трагизма которого, черного, страшного, ведьминского, да, вот такого потустороннего, как стук в знаменитой сцене с привратником, боятся все так, что, вы знаете, я узнавала, не миф ли это, нет, в английской театральной среде на самом деле никто и никогда не скажет «Макбет», все говорят «шотландская пьеса». Никто публично из него ничего не цитирует. Актеры – люди суеверные. Это очень плохо цитировать из «Макбета», да еще на ночь глядя. Они действительно не произносят этих слов. Они приняли это табу, потому что они хорошо знают, что Шекспир – это не человек, это маг. И не надо лишний раз. Не надо. И страшнее этого Макбета есть еще «Король Лир». Ну и Макбет страшнее Отелло, я считаю. А Отелло страшнее Гамлета. Ну вот давайте поговорим о двух. Там разные, как бы разные проблемы трагедизируются. Познание в Гамлете, доблесть в Отелло. И она же в Макбете, но с повышенным градусом. И общество. Оно же семья. Вот так там сделано, в «Короле Лире». Это страшная эскалация. И на вершине ее мы действительно уже не очень понимаем, зачем такое существо, как человек, живет на этом свете. Как тот же остроумец Марк Твен сказал мне, я лишен полностью любых предрассудков, мне все равно, женщина, ты мужчина, негр, еврей или кто еще. Достаточно мне знать, что ты человек, хуже этого быть не может. Вот примерно та же логика. Кстати, Марк Твен – большой любитель, ценитель и знаток шекспировского творчества. Он об этом мало говорил, но это хорошо известно. Примерно так идет эскалация постановки трагического конфликта у Шекспира. «Гамлет» всего лишь трагедия познания, но и там, да, плохо. Он, кстати говоря, там дает самую кровавую, стремительную, вертикальную, так сказать, падающую вниз развязку. Вот только что все были живы, и вдруг бац, гора трупов, унесите трупы. И вот как бы за 5 минут все друг друга немедленно убили рапирой, отравленной шпагой, ядом, там, кубком. И вдруг все лежат. Вертикальная развязка подчеркивает, может быть, то вертикальное движение, которое начинается в эволюции Шекспира трагика, начиная от Гамлета и дальше. И я считаю совершенно потусторонними в трагическом смысле те пьесы, которые за неимением лучшего называют трагикомедиями. Вот в этом третьем или так называемом четвертом этапе творчества Шекспира, который идет с 12-го, и некоторые говорят, с 8-го года. Я имею в виду «Цимбелин», «Зимнюю сказку» и «Бурю». Они вроде бы и комедии, так там написано. Но это что-то вроде комедии «Чайка». Это сказано, так сказать, для смеха. Это за пределами трагического. Там прямой переход к барочному, уже даже остывшему и не проявляющему себя эмоционально ощущению мира, в котором мы все друг другу только снимся, и наша маленькая жизнь, когда я всякий раз произношу или думаю об этом, our little life, маленькая жизнь, всего лишь сон, который снится кому-то, кто в свою очередь снится кому-то еще. И что наша жизнь есть сцена, на которую кто-то смотрит с той стороны, а на нас кто-то еще с той стороны, и все мы снимся друг к другу. Это прощание Проспера со зрителями, есть прощание Шекспира с театром, своей судьбой в театре. Или, может быть, с самим собой, потому что Шекспир и есть театр. На самом деле. В моем представлении. Ну, может быть, потому что я русская, для нас русских Шекспир — источник театра через Александра Николаевича Островского. А в оставшееся время давайте посмотрим, как жанрово движется Шекспир по своим этим трем этапам. 90-е годы — комедии и хроники, первые 10 лет 17 века — трагедии, и короткий период трагикомедий, примерно 10-13 годы. В 13-м он уезжает назад в Стрэтфорд и иногда принимает участие в редактуре той или иной пьесы, решает вопросы, принять ли эту пьесу, скажем, Бена Джонсона, кстати, да, в «Глобус» для того, чтобы ее играть. Там большую роль начинает играть и Флетчер, и Джонс. Он больше живет в Стрэтфорде и очень болеет. Я думаю даже, что здесь была очень простая причина. Ему было трудно в Лондоне. Он иногда туда приезжает. Он уладил денежные дела. Он был очень хорошим родным. Вот что доказывают документы на самом деле, не литературные, с ними все плохо, вот эти текстологии, да? Есть юридические документы. Они показывают одно. Это был человек чести. Вот его называют и бабником, и пьяницей, и всяко, да, да. И извращенцем. Вот при всем том, что говорят о Шекспире, для меня огромное, на меня большое впечатление производит то, что он никогда не оставлял родных. Он делился деньгами. Вы понимаете, что это значит? Да. То же самое, что сегодня. Это был человек из своего рода, из Стрэтфорда и из Англии. Этого алмаза, сияющего в оправе моря, на короне мира. Это был англичанин. Да. Он создал англичанам их эпос, их исторические хроники, хроники Холиншеда, просто хроники, историографию, переложил на истории для сцены. Но два момента, которые я намерена в оставшееся время рассмотреть, это два очень важных нервных узла, или, если угодно, два реле. Это Ромео и Джульетта, в которой комический период еще до смерти маленького сына переходит естественным образом, движением внутренним, имманентным шекспировским движением вот к берегу трагедии. И, ну, как вы думаете, что? Ну, разумеется, Гамлет, разумеется, монолог, и, разумеется, Лоуренс Оливье. Я сказала слово «канон», и я буду его держаться. На картинке, которая так долго перед вашими глазами не меняется, опять же, канонически, ну, я не знаю, как отнестись к фильму не только 13-го, но и 68-го года. От Зафирелли разные отзывы. У меня к нему какая-то вкусовая идиосинкразия. Но я понимаю, что это режиссер очень крупный. Если фильм до сих пор смотрится, то, наверное, он уже вошел в свой своеобразный киноканон. Здесь вот почти всегда изображена сцена на балконе. Даже не сцену появления убийства, вот трупа, да, в комедии рассмотрим, а сцену на балконе как первую, которая по-настоящему пугающе и определенно намекает нам на медленное проявление, как на фотобумаге, контура трагедии. Вот тот момент, когда у жанра начинают отрастать крылья, когти, как бы клюв, да, трагедии. Вот эта сцена на балконе, особенно та ее часть, по-английски там в оригинале, когда Джульетта говорит о запрокинутом бледном лице ее возлюбленного, как бледен он, как мертвец на дне могилы. Вот, казалось бы, да, любовная сцена, и чего бы тут такие вдруг вещи вспоминать. И ведь это правильно, да? Даже не зная хорошо английского языка, мы по-русски можем подумать, что ведь и у нас язык нас учит тому же самому, что любовь у нас почему-то до гроба, а свет сошелся клином, и что все это знает до нас еще язык, и Шекспир это сейчас при нас успешно реализует. Ромео уже в могиле в тот момент, когда стала ясна их любовь. Он уже мертв. Перед нами, если угодно, отголоски почти мифологического мышления. Вот закатывается свет во тьму, и вот он вернется когда-нибудь. Но смерть обязательно. Очень трудно написать трагедию о том, что мы почти не осмысляем как трагическое противостояние, ведь смерть внутри жизни нежелательна для осмысления. Выявить этот трагизм, сделать это ясным. А главное – визуализировать еще и на сцене. Это уже совсем не каждый может. Это задача не только философа. Философ не может это сделать. Он может только говорить слова. Это задача поэта. Ромео и Джульетта пользуются поэзией. Она пользуется английским языком. Она пользуется лирическими обертонами речи, которые вызывают естественные ассоциативные цепочки в мозгах носителя этого языка. Она действует на уровне, который мы после Фрейда называем подсознательно. Она внушает вот здесь, где Джульетта случайно обронит это слово, как мертвец на дне могилы, и все действие галопирует дальше. Оно очень быстро. Мы забываем об этой реплике как бы, но мы не забываем о ней. Для нас уже подготовлены следующие, которые немедленно начнутся события, и окажется, что вдруг из комедии молниеносно обрушивается на нас, как будто вот кто-то умирает, извините, пожалуйста, что я об этом говорю, в семье, и еще не то, что 2 часа назад, еще 5 минут назад все было хорошо, и вдруг вот где стол был яс, там гроб стоит. Вот это нежданность, подлость, как мы говорим, смерти, которая как кошка ходит под ногами, и вдруг раз – и попалась. Неожиданность, обрушение. Закономерное, но неожиданное. Обрушение событий в «Ромео и Джульетте» – гениальный ход. Потом говорили, что там ведь есть предшествующие тексты, да, и там не только «Пирам и Тисба», там была совершенно всем известная новелла Банделла, она называла имя Ромео, она называла имя Джульетты, она рассказывала всю эту историю, там Монтейки, Капули, все это прямо оттуда взято. Да, но там-то действие длится больше года, и Ромео 25 лет, и Джульетта в пристойнейшем и очень даже таком невестинском возрасте 18. Шекспир последовательно и системно делает одну вещь. Он сжимает звезду в черного карлика. Он делает эту вещь ядерной. Он делает этот тигель пылающим. Он снижает возраст героев. Он снижает время действия до 2 недель. Он присовокупляет к действию чуму, не больше и не меньше. Он заставляет Ромео совершать прыжки мгновенные, да, поступки неуравновешенные, плакать. Там все плачут, там кричат. Там начинается со сцены гнева родителей Джульетты и заканчивается страшным, невыносимым. Просто как он это придумал? Шутовством, да, шута на фоне рыдающего Ромео. там есть вот эти контрасты. Вот как начинает свою концепцию трагического Уильям Шекспир. Он берет комедию, которая при этом остается, вообще говоря, комедией. Все минус смерть, в ней комедийно. Там есть буфонада. Кормилица говорит о Джульетте такие вещи, которые даже в русский перевод попали, помните? Она предсказывает ей, что вот выйдешь замуж, сейчас-то ты падаешь. Помнишь, мой муж так шутил, говорит кормилица, ты была маленькой, падала на животик, а вырастешь, будешь на спинку падать. Все такие, вот это буфон, это кормилица, это самый настоящий шут, там полно шутов. Это остроумнейший текст, там все время надо смеяться, а потом неожиданно замолкать с вытаращенными глазами. Это странная вещь, и это единственная трагедия Шекспира, понятная на Востоке. Нет, ну, пока Куросава не снял свои ремейки, да, там Шекспира знали по имени. А вот Ромео и Джульетту играли везде и всегда, и она была понятна. Она универсализирует самый универсальный трагизм, который есть бытия и небытия, любви и смерти. И она есть переключатель в трагический период. Ну, чтобы не произносить имени Макбета, хотя мне бы очень этого хотелось, я больше всего как бы понимаю, что ли, эту вещь, да? Давайте посмотрим, сначала посмотрим всем вам известный фильм 48-го года с гением английской сцены. Or not to be. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to sleep. A chance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delays, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life but that the dread of something after death? The undiscovered country from whose bourne no traveller returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought. And enterprises of great pith and moment, with this regard their currents turn awry and lose the name of action. Офелия, о нимфа, помяни мои грехи в своих святых молитвах.
Да.
Конечно, перевод Лозинского лучше остальных, но все равно, раз уж мы так привилегированы, что мы могли слышать великолепного Лоуренса Оливье и видеть текст одновременно, там вот после того, как кончается как бы переработка 66-го сонета, да, но кто же может выдержать, и дальше идет перечисление, что человек должен выдержать в этом мире, в хорошем переводе Маршака. Я помню по-английски, но не помню по-русски. Но неважно. Вот все то, чего мы не можем перенести, когда судьи несправедливы, когда грубо... А, и девственность поруганную грубо, да, переносит Маршак. И мощь в плену у немощи беззубой. Еще одна строка. Все это мы не... Как хорошо было бы от этого избавиться? Кто бы стал это выносить, если бы можно было от этого избавиться? И вот здесь... собственную мысль, которую он только что провел в монологе, мгновенно он оценивает и показывает. Он надстраивает мета-рисунок над рисунком мысли. Так, ох, эту строчку как только не переводили. Вот в XVIII веке Тредьяковский, кстати, переводил. «Вот совесть каково боязнь вселяет в нас». Да. Так в трусов нас сознание превращает. Ну, гораздо менее даровито, да? Лозинский выбрал такой вариант. Так трусами нас делает раздумье. Чем дольше думаешь, тем больше трусишь, тем меньше действия. Чем больше понимаешь, тем меньше хочется вмешиваться. Так трусами таки делает из нас вот, раздумье всех. И вянет цвет решимости под бледным покровом мысли. Очень сложная метафора. И начинание, говорит Лозинский, я в восторге от этого решения. И начинание, вознесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Так, знаете, не очень понятно, хочется несколько раз повторить, и вдуматься, но это абсолютно точный перевод сложной шекспировской мысли. Диалектика о диалектике. И вдруг, serve you now, мои студенты, которым я неосмотрительно дала сделать подстрочник, перевели помягче с ней. Да, ну, тише, тише. Прекрасная Офелия, о нимфа, в своих молитвах помяни же все мои грехи. Вот эта неожиданность гениальная, перехода на прозу или перехода на стихи, или вот в эту реплику, на ней построен драматизм Шекспира. Гамлет обладает еще больше, чем все остальные шекспировские трагические герои, которые все обладают независимой, какой-то самостийной, да, такой бешеной энергией внутренней образа. Они чистый ренессанс, они никогда... даже не мотивированы. Вы знаете, что делает Шекспир со всеми своими источниками? У него же всегда есть источник. Он всегда берет что-то откуда-то, да, и делает из этого свое. Так вот, он почти всегда снимает мотивировки. Ему не надо, чтобы герой был заострен на что-то по причине того-то и того-то. Он эти рационализирующие объяснения все снимает просто так. Гамлет, потому что он Гамлет. Он еще и более всех остальных, по-моему, больше Макбета, который убивает налево и направо просто вследствие своей доблести. Он энергичнее, сильнее, просто сильнее всех остальных. Сила движения, которая идет сквозь события, как через дубы. Сила, которая проявляет суть вещей. Вот этот драматизм в Гамлете невероятен. Он отдает Гамлету то, что может быть, наверное, только вообще-то в Шекспире. Сверхъестественную умственную энергию. Все, кстати, отмечали в Шекспире невероятную работоспособность. Он делал быстро и очень хорошо. У некоторых есть кипучая энергия, но все, что они делают, как бы только затрудняет жизнь остальным. Этот умеет вот сесть и за 20 минут. Вы знаете, я таких людей знаю. Никто ничего не мог долго вяло редактировали, уже все на стенку полезли. Пришел человек. сел и почему-то за 20 минут внес пометки, которые мгновенно продвинули дело. Шекспир был именно вот таким. Его сверхъестественная, повторяю, умственная энергия, в частности, состоит в том, что он гениально владеет словом. Пушкинская полузавистливая, полувосторженная реплика в отношении Ершова, автора «Конька-горбунька», что он русский язык держит у себя, как халуя на посылках. Да? Она вот здесь полностью реализуется. Перед нами человек, который выше языка. Если это возможно. Это невозможно, конечно. Но он посылает его на посылках. Этот гениально владеющий словом Шекспира становится Гамлетом вместе со всеми его каламбурами, с его замысловатыми фигурами речи, с его непристойностями, утончения которых нельзя найти в английской литературе. Ничего. С его афоризмами, которые блистают, как алмазы, даже в его речи, с его игрой, иллюзией чисто барочной, с его вот этой мыслью о лживости мира, которую можно проверить только на слове, больше не на чем. Речи лгут все, язык никогда. Поэтому Гамлет становится языком, ну, тем, которым был Шекспир. Перед нами, вообще говоря, одно из авторских обличий. Писательских, мыслительных, философских, умственных обличий самого автора. Он вложился туда полностью. Поэтому пришлось перестроить парадоксальнейшим образом структуру, которая обычно действует в драматургии между зрителями, персонажами и автором. Ну, не правда ли, зритель всегда знает больше персонажа? Кому мы кричали на детском утреннике? «Беги сюда, волк справа!» Ну, мы же знаем больше, чем он, бедняжка. Кстати, на этом же, на знании зрителями того, что не знают персонажи, построен Эдип царь. Правда? Уже знает Иокаста, а он все еще нет. А мы-то вместе с Иокастой знаем. И в этом ужас. Потому что Гамлет знает больше всех остальных персонажей. Но это еще ладно. Он знает больше нас. Как часто мы задаем себе вопрос, вот тогда он, интересно, слышал или не знает он о том, что Полоний устроил подслушивание? Почему он здесь так действует? Я не понимаю. Он знает, почему он так действует? Я не знаю. Это сцена с Розенкранцем и Гильденстерн. Это сцена на корабле. Почему он знал про эту? У нас тысяча вопросов, мы бы все охотно ему задали, да только он молчит. Как все гениальные мастера слова, он предпочитает молчание. Он молчит. Это он демонстрирует Полонию, он предпочитает молчать. И, наконец, там сделано так, что мы понимаем, Гамлет знает больше автора. Это специально сделанная такая драматургически-композиционная фигура поднимает Гамлета к вершине, почти в символом его делает познания, и поэтому его трагичности. Ну, я добавлю, что Гамлет совершенно асексуален. Не надо долго гадать, любит он Офелию или нет, это любимое занятие моих первокурсниц. Я им не говорю как бы, то, что я думаю на самом деле, само собой. Мысль такого напряженного рода, как, кстати, и смех, это лучшее лекарство от избыточной игры гормонов. И, кстати, любой порнографии и непристойности. Я знаю от всех этих вещей только два средства. Либо вы смеете и в подлинном остроумии уйти от грязи, либо совершенно обеззаразить любой, которая придет, но только настоящей мыслью. Если мы можем осмыслить, мы встали над. Ну, как Гамлету быть-то ему, которое есть чистое, всевластное, всемогущее, больше Шекспира самого мысль? Ну, может ли он быть Ромео? Нет. Поэтому здесь в Гамлете много парадоксального. И это любимую игру, кстати. Его немедленно поставили и в Оксфорде, и в Кембридже. Не в тот же год, а в тот же месяц. Они в него вцепились, как тюлень в рыбу. Они на него прыгнули. Они знали, что это то, что им нужно. Кстати, также они высоко оценили сонеты. Ну, в общем, можно здесь еще развлекаться, поглядев на то, как действует ритм и аллитерационная игра в знаменитом рефрене из песенки «Ведьм в Макбете», должна вам сказать, что английская спонтанная речь интеллигента включает это двустишие с непринужденностью любой русской поговорки, мы, они почти не замечают, что они процитировали из Макбета, потому что здесь как бы снята, да, оболочка слишком уж хорошо. Встретившись исключительно с тервозной, скандалезной какой-то такой дамой, которая где-то устроила скандалом, пробурчать «Фабен». Достаточно, все уже все поняли. Все, мгновенно ситуация была оценена, сменилась атмосфера. Какая прелесть. Или вот можно посмотреть на это. Это из пятого акта, очень известная цитата. Фолкнер именно этими словами, сам Танфьюри назвал свой знаменитый роман. Это последний монолог Макбета, которому говорят о смерти его жены. Он бормочет: могла бы умереть немножко позже. Как это не кстати? Почему она не умерла хоть завтра? Завтра и завтра. Мы говорим все завтра, а жизнь очень коротка. Гасни светильник, короткая свеча, да, как бы быстро гаснущая свеча, потому что жизнь ужасно знаменитая во всем барокко, размером во все европейское барокко, цитата, да, жизнь всего лишь шатающаяся где-то по жизни, да, вот праздно бродящая тень. Малоодаренный По, да, несчастный фигляр, актер, который struts and frets, очень трудно перевести эти два глагола, они имеют в словарях обширнейшие семантические, да, разработки. Он кривляется и фиглярничает перед нами, тут выпендривается, я бы так сказала, примерно такой стилистический оттенок. Свой час, который ему дали на сцене под светом, а потом о нем никто ничего не услышит. Жизнь — это история, рассказанная идиотом, полная невнятных звуков и яростных жестов, дергающееся вот это вот мучение сказать, в то время как ты сказать-то ничего не можешь, потому что ты идиот и не мой. Signifying, между прочим, nothing, мог бы и не стараться. Эта история ничего не значит. Вот до какой степени Макбет-то дошел. Жалко, что мы о нем не поговорили. Ну, так уж. Мы с вами решили. Есть у меня еще, но поскольку уже 19:15, может быть, отдать последнюю четверть часа в ваше распоряжение. Тогда я отключаю микрофон, и мы переходим в частный режим, да? Спасибо.